«Социум». Смотрим на общество глазами социологов.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Социум», ее ведущий Олег Лысенко. А в гостях у нас сегодня кандидат социологических наук, доцент кафедры менеджмента и маркетинга Технического университета Ольга Юрьевна Андреева. Добрый день, Ольга.
Здравствуй, Олег. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Очень приятно сегодня снова пообщаться на какую-то новую тему.
Я правильно название твоей кафедры?
Да, все правильно.
Не перепутал?
Нет, не
перепутал. Вот. Рад видеть снова в студии. Ольга у нас уже не первый раз. Ну, всегда интересный собеседник. Ольга, вот сегодня позвал поговорить на некие новые темы. Ну, понятно, что каждый из нас там занимается какой-то своей темой, зачастую узкой, потому что глубоко копать широкое поле невозможно, поэтому концентрируемся на чем-то отдельном, но, помимо прочего, все-таки наука, организм живой, все развивается, появляются новые теории, новые подходы, в том числе и в социологии, в том числе и в отношении общества. И вот поэтому сегодня хотелось бы обсудить такую тему, как вот это новый, такой, может быть, а может быть, это хорошо забытое старое, но тем не менее, некое новое модный тренд, да, изучение мобильностей, новый взгляд на общество. И вот в связи с этим первый вопрос. Я знаю, что ты этим очень интересуешься. Скажи, пожалуйста, что сейчас вот происходит с этим понятием мобильности в области социологии?
Ну, я думаю, наши слушатели знают, что понятие мобильности само по себе понятие не новое. И интересно здесь обратить внимание на вот новый оттенок этого слова, который в социологию введен не очень давно. Разные авторы работали над идеей мобильности. Вообще, что такое мобильность? Есть ли у нее новые аспекты? Ну, традиционно мы воспринимаем мобильность как перемещение. Мы ее переводим, естественно, как перемещение. И опять же, традиционно мобильность для нас – это перемещение себя в пространстве.
Но, ну, в первую очередь.
В пространстве.
Поэтому, в обыденном когда, таком.
Да, варианте. Когда говорят о мобильности, сразу думают о том, кто, куда и зачем поехал. Люди, которые знакомы с гуманитарными науками, с различными социальными теориями, часто используют понятие «социальная мобильность».
Скажем так, всякий человек, который за последние 20 лет проходил образование, обучение где-нибудь, да?
По крайней мере, он слышал этот термин, да, и, соответственно, социальная мобильность – тоже уже известное понятие, которое подразумевает общение человека в социуме, то есть в обществе, и изменение его положения, горизонтальное или вертикальное. Наука пошла дальше, и, ну, как я думаю, опять же, я не открою здесь ничего нового, что главная задача науки не просто писать книжки, а главная задача науки подмечать те тенденции, видеть те закономерности, которые в обычной нашей с вами повседневности, ну, мы не замечаем, да, в общем-то, и не должны это делать. И задача науки попытаться определить вектор движения, да, то есть вообще общество в какую сторону будет развиваться. Ну, задача социологии тоже в этом частично заключается. Так вот, мобильности с этой точки зрения на сегодняшний день воспринимаются в гораздо более широком плане. Мобильность не только... Ну, тут я хочу обратиться к очень известной книге, книге Ури о мобильности в 21 веке, когда он говорит, что мобильность существует не только физическая, мобильность есть, ну, не только социальная, конечно, никто ее, но есть мобильность еще и профессиональная, которая, опять же, очень широко распространена во многих странах и в последние годы становится широко, активно начинает развиваться в нашей стране. И мобильность существует, главное дополнение – это мобильность виртуальная. То есть мы виртуальный мир раньше воспринимали каким-то отдельным и самостоятельным, а сегодняшний подход говорит о том, что все уровни мобильности, все виды мобильности очень тесно друг с другом связаны, и виртуальная мобильность – это тоже очень серьезная сфера жизни человека, которая во многом определяет и его поведение в других сферах.
Вот смотри, ты уже сразу перешла теперь к такому характеристику разных видов мобильности, но, на мой взгляд, еще остается непроясненным вопрос. А зачем вообще вот эти новые подходы? То есть, ну, мы понимаем, да, то есть, когда в науке что-то появляется новое, то, скорее всего, это отражение каких-то новых тенденций в самом обществе. Если мы говорим об общественных науках, о социальных науках. Что такого произошло в нашем обществе, что от привычных структуры, классы, группы, да, мы вдруг переходим к мобильности, да, какому, то есть, что нового дает нам вообще изучение вот этих вот мобильностей?
Ну, тут слово «новое», оно всегда очень опасное, потому что для одного новое, для другого старое.
Ну, какое? Ну, все новое понимание.
Возможно, да, новое понимание здесь будет более корректно. Ну, опять же, давайте обратимся к понятию сетевого общества. Так. Тому, что для многих является совершенно привычным делом, это различные существование в рамках различных сетевых структур, умение пользоваться отношениями горизонтальными, вертикальными, не только в работе, не только в дружеском плане, но вообще в плане восприятия мира. То есть если говорить попроще, и, например...
Вот если, извини, перебью. Если говорить попроще, то давай с этого и начнем. Сетевое это общество. Это что, новая метафора? Новый взгляд?
Новым, опять же, называть его не могу, потому что идея, что общество – это сеть взаимодействий, это идея начала 20 века, хотя не для всех это может быть известно.
Ну, да.
Ну, опять же, не будем упоминать постоянно фамилии ученых, которые этим занимались. Одну, пожалуйста, только назову фамилию Кастельса, которую, думаю, знают многие, который...
Но это уже наш современник.
Это уже наш современник, да, это конец 20 века, а не начало, который сетевое общество описал настолько подробно, описал его структуру, функции и, ну, скажем так, объяснил для многих то, что мы живем внутри какой-то социальной сети, сети друзей, знакомых, родственников, коллег, профессиональной сети, информационной сети, ну, любые взаимодействия – это сетевые взаимодействия.
Вот, и вот смотри, все-таки настаиваю на этой мысли. То есть, когда, ну, мы знаем, что, например, в наших учебниках до сих пор общество скорее воспринимается как некая иерархическая пирамида слоев, классов, групп и так далее, да. Ну, а особенно те, кто получал образование в советские времена, то там все понятно, да, классовая теория, вот верхний класс, вот нижний класс, пирамида, понятно, на вершине элита, внизу не элита и так далее, и так далее, и так далее. То есть, такая в голове доминировала картинка такая статичная, вертикальная и статичная, так? И, в общем, большинство наших обществоведов до сих пор, скажем так, скорее в этой вот парадигме и продолжают мыслить общество, да? Ну, сам себя ловлю на мысли, когда студентам рассказываешь схему, какую на доске рисуешь. Раз, нарисовала. Пирамидка, да? Вот здесь вот эти, вот здесь вот эти. Все понятно, все понятно. И тут вдруг, несмотря на то, что еще в начале века говорили, в начале 20 века говорили о каких-то сетях, тут вдруг появляется мода. Мода на сеть. Да? И когда одна за другой работы выходит, 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 и они разрушают вот этот вот стереотип, такой визуальный образ пирамидального общества, и все больше и больше говорится, нет, это не пирамида, нет, мы живем в другом мире. Ну, Бурдье можно вспомнить, да, с его пространствами. Тоже, в общем-то, близкая метафора к сети, да. Вот. И получается, что чем больше нам об этом говорят, тем больше меняется наше сознание, тем больше мы действительно начинаем жить в обществе, которое воспринимаем уже как пространство, как большое количество горизонтальных связей.
Да. И тоже известная эта идея, ну, давайте используем метафору. Во-первых, хочу сказать, пирамиды-то никуда не делись. Пирамидки рисуют и не только на занятиях, но и в других сферах, потому что восприятие это очень такое лаконичное и удобное. Но и сетевое взаимодействие стало нам очень близко. Сейчас вспомнила любимый, я думаю, многими фильм «Ёлки», по-моему, первые. Когда впервые в, ну, скажем так, в широкий круг общения была введена идея, которую научно пытались, научно и математически доказывали, что весь мир, да, любой человек в мире отделяет от другого 6 рукопожатий. Теория шести рукопожатий – это вообще теория сети.
Угу.
Только, скажем так, несколько романтизированная, да, добавлен к ней очень красивый образ, но зато она очень понятная. Вот, причем уровень этих шести рукопожатий нигде не описан. Кстати, я считаю очень большим достоинством сценаристов этого фильма, которые смогли никак, не называя там какими-то сложными терминами, показать, что на любом уровне эти шесть рукопожатий могут быть проявлены.
Ну, в любой человек.
Любой человек, да, и старый.
С любым человеком.
Да, иерархической сети вертикальной. В принципе, его можно воспринять вот именно в рамках сетевой теории. Вот мы с вами как раз этот образ можем использовать, и мобильность в том числе, как возможность быть включенным, перемещенным через какой-то там, не знаю, через какие действия, опять же, надо оговаривать отдельно, на любой этот уровень, да? То есть общаться с кем-то, кто не приходится тебе, ну, в рамках старых каких-то теорий, там, близким родственникам, другом, начальником, подчиненным, то есть ты имеешь возможность с ним общаться, уж добавлю еще, причем в любом образе, да? То вот это теория современной мобильности. Конечно, в социологии она имеет определенные ограничения и рамки, но как любая наука, она ограничивает себя какими-то рамками, чтобы иметь возможность иметь возможность строгого языка, логического изложения, но тем не менее.
Отлично. То есть, вот мобильность нам описывает некое другую характеристику общества, так? Не иерархическую, а вот другую характеристику общества, которая в последние десятилетия становится все более важной, все более актуальной.
Она открывает возможности, новые возможности описывать именно человеческие взаимоотношения, взаимоотношения между различными группами. Она позволяет объяснять что-то, что раньше, ну, либо не считали нужным объяснять, либо, как всегда, как любая новая теория, не находили способа это объяснить. Зачем нужна она, теория? Для того, чтобы объяснить что-то, что отсутствовало раньше в сфере интереса.
А вот теперь давай перейдем характеристики разных видов мобильности. Но вот то, что ты назвала, я боюсь, что многим покажется оно как-то, может, даже странноватым, да, перечисление. Ну, ладно, мы понимаем, мобильность, да, переехал на постоянное место жительства в другой регион, в другую страну, ладно, значимо. Ладно, там это социальная мобильность, вертикальная в особенности.
Был подчиненным, стал начальником.
Все понятно, все. А когда вы говорите туристическая мобильность, да, и что? Ну, подумаешь, съездил ты в Египет или там еще куда-нибудь, да, или чем сильно отличается человек, который едет отдыхать там в Турцию, от человека, который едет отдыхать на свой огород, да? Да, мобильности разные, но как это в их жизни проявляется? То есть, насколько вот такие виды мобильности, как туристическая, виртуальная, да,
академическая,
они значимы, они меняют мир. Насколько это является способность такой мобильности важной характеристикой человека современного?
Ну, с туристической начнем. Я бы все-таки немножко совершенно остановилась очень короткое время на каждом из видов мобильности.
Вот давай,
да,
вот теперь
для того,
давай,
чтобы мы потом как бы не задумывались об этом содержании. А затем уже мы можем увидеть из описания этого, в чем как в этих мобильностях отражается поведение человека. Нас-то ведь здесь интересует человек во всех этих видах. Самая привычная, опять же, мобильность, вернемся к ней, это мобильность туристическая. Почему я говорю привычная? Я, наверное, все равно меряю своим жизненным опытом.
В бытовом.
Да, и для нас, в нашей стране, это самая привычная мобильность, потому что все равно люди стараются путешествовать. Сразу хочу сказать, что путешествие на свою дачу и на свой огород путешествие не считается, хотя мобильностью в физическом смысле является. Вот этот вид перемещения мобильностью назвать некорректно очень было бы, да, не стоит так делать. Поэтому мы говорим о путешествиях, причем путешествия должны считаются таковыми, когда они обладают, ну, как минимум, большим расстоянием и подготовкой к этому. То есть человек меняет место, уезжает куда-то, где он не был ранее, и с чем он не знаком. Вот поэтому туристическая мобильность, в принципе, здесь может быть и другой город, совершенно другой, и другая страна. Дальше уже пошли нюансы. Мобильность профессиональная.
Вот погоди, секундочку, погоди. С туристической мобильностью не все понятно, да? Ну, кто-то имеет возможность ездить, кто-то не имеет.
Здесь это не важно. Имеет или не имеет возможность, это как раз характеристика человека, а не внешней среды.
И общества. Ну, общество, понятно, что.
Да,
и общество.
И общество.
Да? Соответственно, то есть, я правильно понимаю, что в том обществе, где туристическая мобильность высокая, можно сказать, что это общество более там, развитое, продвинутое.
Оно динамичное, я бы сказала.
Динамичное.
Общество, которое способно изменяться легче, чем общество, в котором это... Это, кстати, самый простой вообще вид мобильности, в котором эта мобильность отсутствует. То есть, если в обществе и среди людей этого общества принято... Не, опять же, говорю, возможности – это вещь конструируемая. Да? Если я хочу, я найду. Если мне позволяют, я возможности найду.
Ну, вот смотри, ну, тут что впереди? Что является телегой, что лошадью? Да? Наиболее продвинутые, там, образованные, богатые слои общества, поэтому они могут путешествовать? Или, наоборот, привычка к путешествиям порождает... большую динамичность, больше там кругозор, в конце концов, больше успешности.
Дискуссионный вопрос, что как всегда, что курица, что яйцо. Сразу хочу сказать, да, то, что элита общества, узкая прослойка, ну уж простите за использование каких-то, может быть, старых терминов, имеет возможность путешествовать, не гарантирует обществу мобильность. То есть, когда мы говорим о наличии туристической мобильности, мы говорим о том, что любая группа должна эту возможность реализовывать.
Угу.
То есть деньги здесь определенным образом вторичны. Деньги позволяют увеличивать возможности путешествий, географию путешествий. Но общество должна быть все-таки какая-то инфраструктура. Общество должно эту инфраструктуру в широком смысле, инфраструктуру для себя создать. Тогда общество мобильно.
Ну вот смотри. Почему я говорю об этом? Вот в рамках вот наших кафедральных исследований идентичности мы четко заметили, да, люди, которые в первую очередь считают себя пермяками, ну, по отношению к своей гражданской идентичности, гражданин России, этнической и так далее, это, как правило, люди, которые занимают средние слои. Средние слои, да? То есть по доходам, по престижности профессии, по самоотнесению к социальному слою и по образованию, да? А вот люди, которые более богаты, более образованные, более социально успешны, они чаще всего себя считают уже гражданами России. Вот это ведь как-то вот с мобильностью связано. То есть получается, что если человек вовлечен в эту... Ну да, в туристическую мобильность, да. Часто бывает за границей, да. Часто бывает в столице нашей родины. Или вообще вот склонен там 3-4 раза в год куда-нибудь там перемещаться, да. Получается, у него кругозор расширяется, и он так приподнимается над местным местечковым уровнем, становясь гражданином России. Очевидно, экстраполируя это все дальше, можно сказать, что человек, который легко в течение года 5-6 раз бывает за границей, да, так, на выходные слетать в Брюссель или в Шанхай, да, то, очевидно, он все больше и больше себя начинает воспринимать гражданином мира. Нет?
Да, я согласна с этим. Просто здесь, когда я говорила в целом о вот этих возможностях, понимаешь, что нам хочется говорить о своих, о пермяках, да? Но любая теория чем хороша, тем, что она универсальна. То есть здесь не важно, когда мы говорим о туризме, в принципе, не важно совершенно, о какой стране мы говорим. То есть если у нас совпадают типы общества, то есть если у нас совпадает структура восприятия мира, то... Ну, либо мы в эту теорию, соответственно, укладываемся, либо мы признаем этих людей мобильными, либо не признаем. А уже географическое их положение, оно на определенном этапе вторично. Здесь вот как раз и интересно посмотреть вот общий тренд мировой, да, насколько люди воспринимают себя динамичными и мобильными. Что происходит у нас? Что происходит с нашими...
Это мы оставим на вторую часть. Вернемся к характеристике основных видов. Итак, с туристической понятно.
Профессиональная. Профессиональная мобильность, которая, опять же, у нас только-только начинает последние годы становиться активной. Профессиональная мобильность очень типичная для не только, кстати, европейских и американских стран. Профессиональная мобильность, которая и в восточных странах активно используется. Конечно, не так широко, как, может быть, в Европе. Но может быть, в чем-то даже активнее, чем в нашей стране. Угу. Это когда люди переезжают в поисках работы, в поисках, причем работы не с точки зрения, когда на старом месте уже просто нечего есть и жить негде, а в поисках лучшей работы. То есть, когда есть возможность уехать, не использовать принцип «где родился, там и пригодился», если тебе не хочется этот принцип реализовывать. Угу. Поехать в другой город, поехать самому, поехать с семьей. То есть, это воспринимается не как уникальное событие в жизни, а как просто, ну, серьезное решение, но возможное. То есть, когда человек заканчивает учебу, уезжает работать, когда человек отработал на определенном месте и меняет компанию, как минимум, меняет город. То есть, вот это старый подход, что человек должен работать всю жизнь от там, самого нижнего уровня в своей, на своем предприятии и достичь какого-то верхнего уровня управления, какого-то статуса, но в своем предприятии, на своем предприятии, в своей компании, вот эта идея начинает устаревать даже у нас. А в мире это на сегодняшний день считается нормой. Человек, не поменявший, ну, молодежь это знает, рассказывает, когда объясняет, что у вас должно быть в резюме, человек, не имеющий за спиной опыта работы в разных компаниях,
в разных регионах,
да, это человек, у которого меньше шансов получить хорошую работу. То есть, это не то, что хороший он или плохой человек, ни в коем случае.
Понятно.
Но вот это тоже начинает цениться.
Но качество его рабочей силы страдает от
этого. Да, начинает, становится меньше. Угу. Поэтому профессиональная мобильность тоже для многих, опять же, используем такую характеристику, как молодое поколение, то есть, поколение старше, там, или, наоборот, младше 40, с этим столкнулась на своем опыте, на своих примерах. Знакомо.
Смотри, сейчас нам нужно прерваться на федеральные новости, значит, буквально на несколько минут, а потом мы продолжим характеристику. Но я надеюсь, что мы быстренько закончим со всеми этими категориями и выйдем, на самом деле, на уже сравнение. Да? И, конечно, для меня лично всегда в этих передачах важно что? Да? Оценить.
А как у нас?
Оценить Пермь, оценить пермское сообщество на фоне там, России, мира, страны, да, понять, на каком месте мы находимся и куда нам надо было развиваться дальше. Напоминаю, что сегодня у нас в эфире Ольга Юрьевна Андреева, кандидат социологических наук, доцент из Технического университета. Говорим мы о мобильностях, и через несколько минут мы продолжим нашу передачу. Оставайтесь с нами.
Социум. Смотрим на общество глазами социологов.
Еще раз добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Социум». Я ведущий Олег Лысенко. В гостях у нас Ольга Юрьевна Андреева, кандидат социологических наук, доцент из Технического университета. С кафедры менеджмента и маркетинга. Все уже титулы, надо сказать. Говорим мы сегодня о мобильностях. Итак, мы начали перечислять основные виды мобильности, которые имеет смысл рассматривать, которые имеет смысл отслеживать, как критерии развитости, продвинутости общества. Так, с туристической покончили, с профессиональной покончили, да? Академическая.
Следующий интересный вид. Он, может быть, там в чистом виде не выделяется, но это вид просто интересный, тот, который является специфическим аспектом профессиональной. Я бы хотела буквально там пару минут на нем остановиться. Академическая мобильность, тем более близкая нам с тобой вид мобильности, очень и поддерживаемая, более того, различными государствами. То есть, если остальные виды мобильности – это мобильности частные, то есть люди едут, потому что они хотят, потому что им, то академическая мобильность – это то, что государственные организации стараются развивать с политической точки зрения, с научной точки зрения, то есть поддерживая образ своих стран, усиливая обмен знаниями, и сюда включаются и перемещение студентов.
Проще говоря, да, студент, первое, студент едет, поступает в другой город, в другую страну.
Это первый уровень, да.
Первый
то есть,
уровень.
То, что, опять же, после введения ЕГЭ в нашей стране стало очень активно. То есть, всегда студенты ехали во все времена, но ЕГЭ открыла дорогу, она упростила как минимум подачу документов, соответственно, создала возможность более легкого принятия решения. То есть самого-то перемещения, само перемещение, конечно, не облегчило, но решение принимать стало
легче. Облегчило. Почему? Секундочку, да. Одно дело, ты едешь с ребенком в Москву или в Петербург, да, селишься там на 2 месяца или на месяц для сдачи экзаменов, это все. Другое дело, ты посылаешь аттестат. ЕГЭ, да, баллы, да, ЕГЭ, да, и ждешь.
Ну, хорошо, да, снял еще один фильтр, скажем так.
Да, снял еще один фильтр. В том числе психологически, да, вот ехать, поступать, там, сдавать экзамены сложно. Ну, и понятно, что это просто все равно, что кто бы там как ни ругал ЕГЭ, да, уровень коррупционности это снизило, и возможность более объективной оценки детей из провинции в московских вузах это дало. Ну, и, соответственно, и в пермских, и так далее, и так далее.
Да. А второй уровень, давайте так уж со студентами. Второй уровень, который академической мобильности появился у студентов, особенно после введения вот этого Болонского соглашения, то, что студентов стали активно отправлять и в другие города. Ну, это было всегда главное, что в другие страны. То есть во всех крупных вузах сейчас есть студентов возможность съездить, поучиться, поприсутствовать на каких-то мероприятиях в других странах. Главное... Критерии, ну, не частые, но регулярно это знание языка.
Да.
Соответственно, еще одна поддержка мобильности, возникшая здесь у молодежи, это стремление выучить язык, у которого нашлось конкретное применение.
Угу.
Опять же, ну, сразу сошлемся на туристическую мобильность и профессиональную. Знание языка, других языков усиливает и тот, и другой вид мобильности.
Ну, вот, и второй... вот скажи, пожалуйста, твое мнение. Вот у нас сейчас во всех вузах в качестве одного из критериев оценки эффективности является, стоит такой пункт, иностранные студенты. С одной стороны. С другой стороны, например, многие там, вот я знаю, среди знакомых, многие едут поступать в Европу, например, в Прагу.
Это любимая наша страна.
Любимая наша страна. Причем, что интересно, образование бесплатное. Вот зачем Праге бесплатно учить иностранцев?
Мы сейчас будем переключаться на политику Чешской Республики.
Нет, секундочку, это ведь не только Чешская Республика. Понятно, что это и другие, ведь все университеты в мире...
Германия такая же. Германия тоже принимает бесплатно студентов, которые могут сдать экзамены на немецком языке.
Да, Господи, наша с тобой общая знакомая сейчас в Оксфорде пишет PhD, да?
У нее немножко другой...
Ну, тоже бесплатно.
У нее свой грант, который получить гораздо сложнее, а для студентов...
Ну, не российский грант, а зарубежный.
Да,
вот.
Британский грант.
То есть, за что? Почему? Зачем им это надо? Вкратце.
Итак, все-таки то, что транслируют данные страны и правительства, они привлекают мозги.
Ну, в надежде то, что они выучатся, там останутся.
Да, параллельно они решают, конечно, другие задачи. Задачи популяризации своей страны, задачи привлечения, возможно, будущих кадров. Это уже, опять же, нам, к нашим мобильностям это имеет отношение косвенно. Это как далекие стратегические цели.
Да? Yes, хорошо, дальше.
А второй аспект академической мобильности, который не менее широко применяется, это путешествие преподавателей. Здесь все то же самое, как для студентов, то есть чем больше возможностей имеет преподаватель языковых и интеллектуальных, тем больше он переезжает из страны в страну, участвуя в различных конференциях, в различных повышениях квалификации и так далее. В различных видах образовательных, как это называется красиво, образовательные программы. И люди, которые понимают, как это делается, сейчас жить стало хуже, поэтому, возможно, это направление уменьшится, потому что финансирование будет более слабым. Но раньше... Многие пользовались этим очень активно и редко появлялись в вузах, потому что в основном...
Научный туризм,
реализовывали свой. Посмотрели очень много стран.
Да, вот. Даже если, на самом деле, даже если не в стран, даже если просто по стране уже
и
полезно.
И по стране, да.
Я почему рассмеялся? Значит, месяц-полтора назад вот на твоем месте сидел ученый-психолог из Бангладеш.
Да, помню эту передачу.
Вот. Я его спросил, ну, как стандартный, естественный вопрос, да, для каждого иностранца. Ну, как вам наша, в данном случае, как вам наша наука? Я помню, он так замялся. И такой говорит, ну, очень интересно, конечно, очень глубоко, но совсем не так, как во всем остальном мире. Ну, вежливый человек. Мол, того, что варите тут в своем соку, что происходит в мире, вообще не понимаете.
Вот, кстати, критерий о том, что у нас академическая мобильность при всем ее многообразии для нас, нам-то кажется, что народ-то ездит много, а оказывается, что на самом деле ездит еще мало, чтобы понять... что пора менять восприятие.
За счет этого мы, действительно варимся в своем соку, изобретаем зачастую велосипеды, в конечном счете отстаем от всего мира.
Мораль, мобильность академическая важна не менее, чем всякая остальная.
Конечно. Ну и наконец, самое интересное.
И последний вид мобильности, который мы имеет смысл сейчас здесь рассматривать, потому что это же вопрос, как вы понимаете, любой вопрос может быть разделен, раздроблен на большое количество элементов. Это виртуальная мобильность, тоже достаточно привычная и понятная большому кругу, я думаю, наших слушателей. Это мобильность, которая формируется с помощью, согласно теории, с помощью трех источников. Это радио, как ни странно, телевидение и интернет. Здесь какие разные аспекты. Телевидение и радио формируют так называемую воображаемую мобильность. То есть, когда человек представляет себя где-то, кем-то, в каких-то ролях. А вот интернет – это место, где человек в чистом виде находится в виртуальной среде. Это киберпространственная мобильность. Это мобильность, когда человек может себя именно представить в виде кого-то, не только воображать, но и представить кем-то.
Вот тут предвижу, предчувствую вопросы. Это, и какое это имеет отношение к социальной жизни, да? Ну, понятно, когда туристы, ну, понятно, когда студенты, ну, понятно, когда гастарбайтеры, рабочие, специалисты, да? А вот то, что ты полетел к Альфа Центавра в очередной стрелялке в виде еще монстра трехглазого, то это-то какое имеет отношение?
Как называется в танке-то стрелок в танке, как он называется? Когда ты в танке играешь, в танчики, да, как говорят, играешь?
Это самое, ну, это вот наша знаменитая игра, там, World of Tanks.
Да, World of Tanks. Я знаю людей, которые, ну, сейчас мы на ней заговорили, я знаю людей, которые играют в эту игру, которые вне игры начинают общаться и знакомиться друг с другом, то есть выходя из своих ролей для решения, опять же, каких-то тактических вопросов, начинают общаться и выясняют, ну, опять же, есть у нас с тобой общий знакомый, который меня удивил этим, который сказал, что в его команде, в его танке сидят, я не помню, сколько человек в танке должно быть. Темное явно.
Ну, разные бывают.
Ну, четверо точно.
Первой мировой до семи доходило.
По-моему, у них...
Т-34, по-моему, три или четыре.
Вот мне кажется, что у них четверо или пятеро в команде. И Перемяк в команде только он. Остальные люди из разных городов, и кто-то у них даже из-за рубежа. То есть, то есть они начинают обмениваться впечатлениями, мнениями, информацией помимо. То есть у них основной, конечно, интерес – это выигрыш у себя в...
Прямой интерес на поверхности лежащий. Но помимо этого существуют, возникают и другие
отношения. И они, понемногу общаясь по разным вопросам, выясняют что-то, что человеку никогда не было бы доступно, если бы он просто сидел и смотрел телевизор или там слушал радиопередачи про эти игры, или играл бы с собой вне сети, как когда-то было, когда мы играли там на дискетах, когда это было встроено в компьютеры в самых первых версиях программного обеспечения. Поэтому в любых формах межсетевого, опять же, мы возвращаемся к идее сети, да, где она практически в чистом виде представлена, сетевое общение. Оно
Так называемые социальные сети.
Не только социальные, да, не только социальные сети. Здесь все виды сетей наложены одна на другую, переплетены одна с другой. И вот интернет развивает мобильность, причем развивает мобильность неявно. То есть никто тебе не говорит сделать это. Человек делает это сам. Он сам ищет, он сам отбирает, он сам формирует. То есть... Возможность его, причем интересный момент этой сети, почему, возможно, она имеет такую высокую популярность, это элемент анонимности. Это единственная сеть, которая дает при желании анонимность.
Но тут с анонимностью, ты знаешь, интересная штука. Вот с одной нашей дипломницей мы несколько лет назад, она очень увлекалась этой темой, мы провели, что называется, такой анализ. Как раз анализ аккаунтов, анализ логинов, да, которые используют люди. И... это было лет 5 назад. Тогда мы пришли к выводу, да, о том, что вот, да, сеть позволяет сменить роль, представить перед людьми кем-то другим, да, пол, возраст, положение и так далее, и так далее. И даже целую классификацию вывели, что вот сперва человек приходит наивный, да, он свое имя заводит, потом через какое-то время он начинает играть с этим, да, там какие-нибудь фейки и так далее, и вплоть до того, что он там начинает потом использовать имена виртуальных героев, то есть вообще из реала выходит. Были довольны, что вот наступление виртуального общества. Прошло 5 лет. Прямо противоположная тенденция. В социальных сетях, обрати внимание, в Фейсбуке, ВКонтакте и так далее, да, в названиях электронных почт все меньше и меньше вот таких вот непонятных фейковых
и
так далее.
Значков и имен.
Да. Ежели человек себя не называет по имени-отчеству, то с ним, скорее всего, уже даже общаться не будут. То есть, получается, что от анонимности, наоборот, люди перешли к...
Я думаю, что здесь есть разные категории сетей. Просто сейчас об этом говорить, я думаю, не хватит нам времени. То есть, все-таки Facebook, Контакт – это те места, где человек хочет предъявить себя конкретного, просто в улучшенном, возможно, виде. И когда он называет себя... каким-то специфическим именем к нему перестают относиться так, как он бы хотел. Но есть же масса других сетей, игровых сетей, сетей по интересам, где как раз приветствуются какие-то необычные имена. Я столкнулась с вопросом, который... Не с вопросом, а с примером, который подтвердил, в частности, вот этот момент, что такие виртуальные сети дают возможность для контактов. Мы недавно ездили со студентами на Олимпиаду, и одна из студентов, которая была в моей команде, в Санкт-Петербург мы ездили, она сказала: я хочу повстречаться, у нас будет время, я хочу повстречаться с друзьями. Я говорю: конечно, будет. Как можно не повстречаться с друзьями в Санкт-Петербурге? И она говорит: я вообще их еще ни разу не видела, потому что мы с ними вместе играем в одну игру.
Типично то же самое. Анимешники, то же самое. Да. Фанаты тех или иных групп.
Никакие переписи по почте не дали бы сформировать. Да. То есть там письма, как раньше, в нашем детстве письма это было дружбы. Же, письма дружбы, не дают формировать такую устойчивую связь, которая потом привела бы к такому спонтанному, спонтанной возможности встречи в чужом месте.
Хорошо. Ну вот, основные виды мобильности охарактеризовали. У нас еще есть минут 15 для того, чтобы
про любимый город.
Да, вкратце посмотреть. Итак, что у нас с мобильностью в Перми, в России и так далее? Мы вот с точки зрения мобильности как выглядим в мире? Лучше, хуже?
С точки зрения мобильности мы с вами выглядим скромно в мире. Ну, я думаю, тоже не открываю никаких секретов. Потому что то наша мобильность, опять же, связанная с инфраструктурой, очень сильно зависит от финансов. И вот здесь у нас есть как раз разрыв, что люди поняли, что ездить можно, люди ездить хотят. Но возможности вот эту мобильность не желаемую, а реальную ограничивают. Почему я могу сказать, что желаемая мобильность выше? Но если мы обратимся к обычным открытым исследованиям Левада-центра, ВЦИОМа, что мы увидим? Мы увидим... куда обычно в таких исследованиях задают вопрос: куда вы хотели бы поехать и куда вы ездите? Ну, вот я взяла последние исследования ВЦИОМа, лето 2014. Они предлагают стандартную разбивку, куда хотите поехать на отдых. То есть это мы говорим сейчас о туристической мобильности. И посмотрела разрыв между желаемым и действительным. 70% опрошенных хотели бы уехать из города. Как минимум в другой город интересный им, либо на наш юг, либо за границу. имеют возможность поехать, то есть поедут, имеют возможность, это я говорю о решенном вопросе, то есть те, кто сказали, что точно уедут, 19%.
А думаешь, только деньги?
Думаю, что не только деньги, но деньги в том числе все-таки способствуют. Человек, ну, мы знаем, что структура потребления, уж обратимся к экономике, изменяется количество денег и изменяется структура потребления. Деньги тоже...
Не, ну, понятно, что деньги влияют, но да. Мне кажется, что ведь все-таки не только деньги, да, невозможность там вырваться с работы, вот сейчас у нас там в связи с определенными международными событиями, да, ограничения по...
Я бы не хотела сейчас говорить об этих ограничениях, да. Потому что они очень усложняют вот все это описание, я бы хотела вернуться к более раннему периоду, когда... ограничения в большей степени были в головах, вот, чем в политической обстановке.
Вот эти вот ограничения в головах существуют?
Да, ограничения в головах существуют всегда, и как раз развитие мобильности, почему я говорю, что мы-то отстаем, оно у нас изменяется от ограничений в голове медленно. Опять же, приведу личный пример. Слово «страшно» не могу сказать. Это уже несколько такие психологические особенности, культурные особенности, которые, опять же, можно долго обсуждать. Я вспоминаю свой разговор со знакомыми по поводу Крыма. Когда вопрос, значит, от того, что сейчас нравится ли им, что сейчас Крым имеет статус части России. Они говорят, да, очень нравится, потому что они теперь имеют возможность туда поехать. На вопрос, а раньше-то вам что мешало? Потому что, как известно, в Крым никогда не было никаких ограничений.
Спокойно.
Более того, даже загранпаспорта не нужно было. Практически везде пускали по российскому паспорту. Ну как это? Это же было далеко. То есть это вот в сознании, далеко и близко, это, конечно, очень интересно. То есть вот идея мобильности – это изменение в сознании вообще всякого пространства. Временного, географического, эмоционального. Вот Ури пишет о мобильностях, как о представлении о том, что человек может сделать. Мобильность, которая в голове.
Да. Хотя, на самом деле, Крым, так-то, если говорить, ближе, чем, например, Чердынь.
Да.
Потому что до Чердыни ты доберешься только на машине за 6 часов, да, а до Крыма...
И не в самых комфортных условиях иногда.
Прямой авиарейс, да, 2,5-3 часа, и ты уже в Симферополе. Так, хорошо, дальше.
Поэтому вот туристические у нас развиваются. Остальные виды мобильности, академическая, мы уже поговорили.
Ну, вот академическая, смотри, тут есть один аспект с академической.
Она в чистом виде с деньгами связана.
Она не только с деньгами, ну, на самом деле.
Я имею в виду по городам внутри России.
Вот поступление студентов там, не только с деньгами. Я тебе сразу хочу сказать, что ограничение на мобильность – это, в принципе, и качество жизни на местах, да. Ну, то же самое балл ЕГЭ надо заработать. Но вот мы тут расхвалили ЕГЭ, но ведь для нашего региона ЕГЭ имеет и обратную сторону. Как только эти каналы открыты в нашей суперцентрализованной стране, да?
Все едут в другой центр.
Все едут
центр другого
в Москву,
статуса.
Да, в Екатеринбург, там, в Санкт-Петербург. Некоторые своих детей посылают учиться. Да. Регион остается без кадров.
Это проблема всего мира. Вот мы здесь, нам нельзя говорить, что мы плачемся, о, как у нас плохо. Все страдают. То есть выигрыш всегда остается самый активный, самый привлекательный. Те, кто имеют возможность выехать из Москвы, очень многие уезжают из Москвы в другие страны, потому что там уровень жизни, статус жизни, комфорт жизни намного выше. То есть эти потоки...
Напомню, в Санкт-Петербурге спрашивают, ну, похожий, скажем так, головной вуз нашей отрасли, да, педагогический университет имени Герцена в Санкт-Петербурге. Какой процент студентов учится у вас иногородних, спрашиваю, и говорит, 70%. Говорю, а где все петербуржцы? В Хельсинки.
Да? Поэтому здесь я не могу сказать, что мы чем-то отличаемся от других. Вопрос ведь не в том, куда уезжают учиться. Здесь, опять же, задача региона. Мобильность всегда выводит на какую-то сопутствующую, сопряженную тему, чтобы они вернулись. Пусть они учатся в других лучших местах. В том числе мобильность, если она правильно, эта мобильность настроена, если возможно как-то ей управлять, значит, чтобы они вернулись сюда и принесли обратно то, чему они научились и что они хорошего увидели. Тема, конечно, тоже очень сложная.
Ну, вот у нас остается с тобой 5 минут, можно сказать, уже для того, чтобы просто сделать выводы. И вот ты сама подсказала тему последнего 5-минутки, да? А можно ли мобильностью управлять? И как это можно делать? То есть, да, мобильное общество – хорошее общество. Мобильное общество, оно более грамотное, более продвинутое, может быть, даже более толерантное, потому что знакомиться с чужими, да, что не понаслышке, так, все хорошо. Можно ли этим управлять?
Вопрос крайне сложный, и я, наверное, не рискну сейчас ответить ни положительно, ни отрицательно. Я думаю, что любой мобильностью на каком-то этапе управлять можно, ну, самое простое управление, то, что мы видим сейчас, это ставить заслонки, это ограничивать в физическом плане. Под физическим планом я имею в виду не только запрещать, ну, запретами, неправильно, не физическое, а в плане запретов. Угроза перекрыть интернет, угроза не разрешать выехать за границу. А, опять же, опрос Левада-центра недавний. Кто больше всего перепугался из-за того, что запретят выезжать за границу? Не домохозяйки и не пенсионеры. Они это видят по телевизору, у них это воображаемая мобильность.
Да.
А испугались руководители среднего и высшего звена, которые это делают регулярно.
Ну, пардон, я что-то мне внутри... препятствуют назвать это методом регулирования. Я бы сказал, что это наоборот. Метод, скажем так, выгнать из страны.
Я не говорю, что это эффективно.
Остатки образованных.
Ты спросила меня, можно ли это регулировать? Можно.
Потому что это локально. Когда вот такие начинают вокруг витать, да, что вот, ограничить, закрыть и так далее... Пока не поздно надо.
Ну, здесь тоже, опять же, пока не поздно, если уж, опять же, обратиться к цифрам иммиграции. Разрыв между желающими и принявшими реальное решение огромный.
Ну, понятно, что.
Огромный. И, кстати, за последние годы, опять же, когда смотрели динамику эмиграции, под эмиграцией я имею в виду отъезд на ПМЖ и связанный с работой, и с воссоединением с родственниками, и на постоянную учебу и так далее. Этот процент очень небольшой, и он очень, между прочим, растет. Ну, знаете, когда там изменение 1-2% в год, ростом это назвать можно только там специально. Поэтому, если мы говорим об управлении, попытаться управлять можно. Другое дело, что насколько эти решения будут реализованы, то есть насколько цели и результаты будут совпадать, мне кажется, что...
Ну, а кроме заслонки, что еще?
Приманки.
Приманки?
Конечно. Когда людям предлагают что-то, ну, главная приманка, вот наша программа «Пермь – культурная столица», которую мы видели на последнем этапе.
Сказал, да. Вообще пермский культурный проект.
Да, пермский культурный проект, если взять шире, вот это была попытка привлечь и ограничить мобильность. Привлечь, потому что была идея создать в городе какие-то места, которые заставят сюда приехать и людей профессионально, высокого уровня, которые приедут работать, и студентов, которые здесь выучатся и останутся, и просто тех же самых гастарбайтеров с хорошей квалификацией. Идея же была очень хорошая, опять же, об инструментах и реализации мы не говорим. Как сработало, ну, мы тоже видим. Сложно этим очень управлять. У кого-то получается, у кого-то нет. Пока единственный устойчивый манок для этого – это уровень жизни. Все, кто, всех, кого опрашивают, почему они уезжают.
Я бы сказал, качество.
Мы можем, правда, все, кто...
Безопасность,
почему,
например,
они говорят, потому что...
Не на прямой уровень жизни.
Да, потому что они говорят, почему привлекают жизнь за рубежом. Два. Это более высокий уровень именно сам по себе жизни, то есть возможности разные. И возможность реализации. То есть как только люди видят вот эти вот реализацию этих двух критериев, они начинают менять место жизни, по крайней мере.
Вот. На минувшей неделе Госкомстат опубликовал данные по миграции населения в Перми и Пермском крае, и мы видим, что начинает резко возрастать количество уезжающих. То есть количество уезжающих начинает преобладать над количеством приезжающих.